Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні на протягу години нашого ефіру? Міністр охови здоров'я Білорусі Василь Жарко пообіцяв у наступному році цілком вирішити кадрову проблему у своїм відомстві. У часопису «Діасло» публікується раніше невідомий дзьонник Краткевича «Історія створення роману «Христос приземлився у городні». Державна могильовська фабрика «Стужка» відгрузила 5 тисяч метрів біло-червоно-білої стужки, яку «Арцядіва» замовило підприємство ще літом. А зараз про гэты і інші події більш подрабязна. Назіральнік ад Беларускага Хельсінскага камітэту Смаргоні Алесь Дзергачоў даслаў ЦВК Лідзіі Армошынай фотапацверджанне таго, што ў Смаргоні толькі на 8 выбарчых участках знікла амаль 1000 галасоў выбарцаў за Таццяну Караткевіч. Ярмошына яму адказала, што яго дрэнныя паводле якасці здымкі. Дзергачоў даслаў у ЦВК здымкі выніковых пратаколаў па 8 выбарчых участках у Смаргоні. Здымкі рабілі назіральнікі, якім пратаколы паказалі самі сябры камісію. Паводле выніковых пратаколаў, піша Дзергачоў, за кандыдата Таццяну Караткевіч прагаласавала 1860 чалавек, а паводле сайту Цэнтральнай выбарчай камісіі у Смаргонскім раёне за кандыдата Караткевіч прагаласавала ўсяго 887 выбарцаў. Ярмошына ў адказе Дзергачова патлумачыла, што звесткі пра колькасць галасоў падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Караткевіч па Смаргонскім раёне Цэнтральнай камісіі атрыманы з дакументаў і ў парадку, прадугледжаным выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь. І падсумавала, з інфармацыя, якая змешчана ў вашым звароце і фрагментаў светакопіяў пратаколаў, прыкладзеных да яго, не ўяўляецца магчымым установіць неадкладнасць названых звестак, піша Лідзія Ярмошына. У Смаргонскім раёне ўсяго было 40 выбарчых участкаў, незалежныя назіральнікі прысутнічалі толькі на 8 з іх. Ви на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улаховіч рыхтуюць звароты да кіраўніка дзяржавы. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя партыі. На думку аглядальнікаў, зацікаўленасць Гайдукевіча Улаховіча зразумела, яны адчоліваюць адпаведна ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі і беларускую патрыятычную партыю. Абранне па партыйных спісах фактычна гарантуе ім месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Таццяна Караткевіч ім у гэтай справе не партнер, бо гавары праўду не партыя, а толькі грамадзянская кампанія. Тым часам сустаршыня аргкамітэту справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец гаворыць, што размовы пра рэфармаванне выбарчай сістэмы могуць весціся з падачы ўладаў.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Вместо их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще, просто не выпадает. На беззаконие ничего законного побудовать немогчимо. Тому в сегодняшней системе робить хоть мешанные, хоть пропорционные, хоть партийные, хоть какие еще выборы, выборов не будет. Одинное, про что может идти говорка зараз, то это такая имитация для Захода, но не дают покой гроши, не дает МВФ грош. И вот для того, как сказать, ну давайте мы тут реформы почнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списы, те еще что. Знойдутся охотшие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это Говори правду и так далее. И они, Аркович, по всем там подыграют. Почнутся, ну, торговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакого дочинения. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмовов и 19 агульных отмовов в регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. Это все показывает на ожидание сегодняшней системы умацовывать партии, працевать с партиями.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свабода Павел Севярынец. Больш падрабязні пра гэта у нашай далейшай праграме, таксама на сайце Радіо Свабода па адрасе свабода.орг. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5 тысяч метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаву сказаў Радіо Свабода, што год таму ў адказ на георгіўскую стужку актывісты запусцілі распаўсюд стужкі з арнаментам.
Гэтай стужкай мы плануем далей працягнуць акцыю «Беларуская стужка». Будзем яе распаўсюджваць у межах розных конкурсаў, акцыяў праз суполкі арт-сядзібы, праз сайт арт-сядзібы, праз краму «Сымбальбай». Ну і таксама, напрыклад, частка гэтай стужкі замовіла партыя БНФ, яны хочуць з ёй правесці нейкую акцыю. Частку стужкі замовіў Алесь Мазанік, ён хоча яе таксама выкарыстаць для акцыі. Падаецца, ён казаў, што на дзяды. То бок, ну, у любым выпадку яна пойдзе для карысных мэтаў, папулярызацыі нашых нацыянальных сімвалаў, і мы спадзяемся, што вось нашым фактам, што мы яе змаглі зрабіць, да нас звярнуцца людзі, і разам мы зможам зрабіць яшчэ не адну наступную партыю. Канешне, задача максімум, каб яна з'явілася ў таксама ў рознічным гандлі, але гэта ўсё залежыць ад таго, які будзе попыт. Калі да нас зараз звярнуцца людзі, якія скажуць, хочам замовіць яшчэ тысячу, пяць тысяч, то ў любым выпадку сумесна мы далей можам гэта паспрабаваць зрабіць. І тым і такім чынам паказаць прадпрыемству, што ну, гэта для іх выгодна, у тым ліку і камерцыйна выгодна.
Сказаў Павел Белавус. У часопісу «Дзеяслоў» публікуецца раней невядомы дзённік Караткевіча, гісторыя стварэння раману «Христос прызямліўся ў гародні» і характарыстыка Зенона Пазняка. Невядомы дагэтуль дзённік класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча – гэта паўнавартасны літаратурны твор – кажуць літаратуразнаўцы. Сям'я пісьменніка захоўвала запісы 64-65 гадоў і толькі сёлета наважылася на публікацыю. Падрабязнае апісанне амаль году жыцця Караткевіча можна прачытаць у 78-м нумары часопіса «Дзеяслоў». Гэта унікальная публікацыя, ў адзін голас гавораць людзі, якія да яе спрычыніліся. Адлюстраваны час найбольш плённы для Караткевіча – 60-е гады 20-го стагоддзя, калі з'явіліся самыя знакамітыя ягоныя тэксты. Во што гаворыць літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Такого паняцця, як дзённік Караткевіча, да гэтага не існавала. Былі паасобныя запісы, якія друкаваліся ў часопісе «Полымя» там у 80-х гадах, але гэта фактычна не быў дзённік, а нататнікі, якія запаўняліся спарадычна, ну і не пісаліся як паўнавартасны такі закончаны тэкст. З'явіўся гэты дзённік абсалютна нечакана для рэдакцыі часопіса «Дзеяслоў», таму што ніхто не ведаў проста, што ў сям'і гэты дзённік захоўваецца. І нават караткевічазнаўцы, які ўжо даўнавата займаюцца Караткевічам, той жа там складальнікі збора твораў Караткевіча, яны нічога пра гэта не ведалі. Я лічу, што публікацыя сапраўды унікальная, тым больш, што адлюстраваны менавіта час такі найбольш плённы для Караткевіча, це ж 60-е гады. Там вельмі шмат матэрыялу для навукоўцаў менавіта, для каментатараў. Вельмі шкада, в прынцыпе, што і дзённік з'яўляецца даволі позна, таму што тыя творы, пра якія вядзецца ў той час, яны ўжо апублікаваны ў зборы твораў. «Христос прызямліўся ў гародні», апавяданні, там некаторыя вершы, аповесць, «Чадзенне», напрыклад. Вось. Ну і там жа у дзённіку яшчэ ідзе змаганне за публікацыю і канчатковае там дачэсванне «Каласоў пад цярпом тваім». Усе гэтыя звесткі, пра якія гаворыць сам Караткевіч ад свайго імя, ось, яны, канешне, каштоўныя вельмі для навукоўцаў. Ну, на жаль, яны ўжо ў дадаткі, ў каментары да гэтых твораў, збор твораў не ўвойдуць. Там вельмі шмат такіх асабістых рэчаў, развагаў і філасофскіх, пра беларус у тым ліку і пра нацыянальную нейкую ідэю.
Гаварыў літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Падобна, што прагнозы аналітыкаў, якія казалі, што завяршэнне прэзідэнцкай кампаніі адразу пяройдзе ў пачатак выбараў у палату прадстаўнікоў, спраўджваюцца. Некаторыя палітыкі ўжо заявілі пра свае амбіцыі на месцы дэпутата ў так званай палаце прадстаўнікоў. І пра гэта мы гаворым з маім калегам Уладзімірам Уладом, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень, Сергей.
Ну вось, акрамя таго, што раней ўжо заявляў пра свой удзел Гайдукевіч, і гаварылі, выглядае, прадстаўнікі Улаховіча і Дзмітрыеў таксама гаварылі з Караткевіч, гэта ўжо як бы не навіна, але мы ведаем, што выбары адбываюцца паводле закона. Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт таго, што выказваюць магчымыя патэнцыйныя кандыдаты ўжо не ў прэзідэнты, а ў дэпутаты адносна змянення выбарчага заканадаўства?
Так, Сергей, ёсць. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улахович рыхтуюць звароты да кіраўніка беларускай дзяржавы. Я не ведаю, ці это будзе іх супольны зварот альбо паасобку, але мэта адна і тая ж. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя партыі. Ну і зацікаўленасць і Гайдукевіча, і Улаховіча зразумелая. Гайдукевіч адчольвае ліберальна-дэмакратычную партыю ў Беларусі, Улахович старшыня беларускай патрыятычнай партыі. І калі перайсці на абранне па партыйных спісах, то яно фактычна гарантуе месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Таццяна Караткевіч пакуль яму гэтай справе не партнер, бо гавары праўду, пакуль не партнер, а толькі грамадзянская кампанія. І Мікалай Улахович сёння так патлумачыў свабодзе неабходнасць мець у парламенце партыйныя фракцыі.
Об этом речь должна быть, потому что хватит, кто мы выводим на одну личность, на самую важную, на президента, выводим все вопросы. От уборки улиц, понимаете, заканчивая другими вещами, это уже остается как-то неинтересно становится. Есть социальные вопросы, которые могут решать совершенно на других уровнях, и парламентарии должны работать, а не ждать, когда получат указания. Сверху что им делать?
А Сергей Гайдукевіч кажа, што адпаведныя захады для пераходу на змешаную сістэму выбару ў палату прадстаўнікоў ўжо робяцца.
Идут большие консультации, идут работа по этому вопросу. Когда это, наверное, надо все-таки думать, что это будет принято уже, ну, процедура такая идет, потому что к этому готовится не месяц, не два, не три. Процедура заложена в Конституции. Но работать надо сейчас, если мы хотим что-то сделать на будущее. И эта работа лично со стороны нашей партии идет.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч, а я працягваю гутарку з маім калегам Уладзімірам Гладам, які са мной на тэлефонную сувязь у Менску. Уладзімір, ну вось гэтая ідэя выбару па партыйных спісах, ці, скажам, па змешанай сістэме, ці прапарцыйнае мажарытарнае прадстаўніцтва, як гэта яшчэ называецца, гэта не новая ідэя ў палітычным жыцці Беларусі.
Безумоўна, сёння я размаўляў з гісторыкам, доктарам гістарычных навук і дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання Валянцінам Голубевым. І ён мне так, ну, па памяці адразу сказаў, што ён цудоўна памятае, што фракцыя БНФ у Верховным Савете 12-го склікання двойчы выступала з падобнай ініцыятывай. Першы раз, кажа, мы прапановывалі, каб палова дэпутацкага корпуса абіралася па партыйных спісах, другі раз, каб дэпутацкі корпус абіраўся на чвэрць. Аднак не атрымалася з гэтага.
А як ацэньваюць вось гэтую ініцыятыву дзейныя палітыкі, лідары палітычных партый сённяшнія?
Я, Сергей, по-перше, хотел сказать, что я еще размовлял со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ермошиной, бо было важно ведать, насколько это можно зарабить, такие выборы, бо насколько я разумею и все, кто занимается политикой, что без конституционных изменов провести выборы по смешанной системе немагчыма. И Ермошина сказала, что саправды это проблема ёсць, і вырашыць пытанне будзе праблематычна, бо застаецца менш за год до проведения парламентских выборов, а без изменения не просто законодательства, а Конституции, провести выборы немагчимо. И вот что докладно на этот конт говорит Лидия Ермошина.
Данное предложение противоречит Конституции Республики Беларусь. Пока у нас будет существовать институт отзыва наблюдателей, то есть, извините, депутатов, и я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей.
И еще я разговаривал с депутатом Александром Добровольским. Он дейный политик, и он был депутатом Верховного Совета Беларуси 13-го скликания. И в этом парламенте было 5 фракций. Была фракция аграриев, фракция коммунистов, фракция социал-демократов, громадянское деяние, это была фракция, я нагадаю, которую очолювал тогда господар Богданкевич. И была еще фракция «Згода», которая поддерживала Александра Лукашенко. И вот как працавалося у в формате фракции и как працуя палата представников, поравновывая Александр Добровольский.
Это великая разница помеж им и палатой представников, где нема ни в одной фракции. И это принциповая разница, потому что, когда есть фракции, есть разные думки, есть спречки, обмеркования, и можно неяк працавать, как узваживать те решения, которые принимаются. Ну а вытекая эта разница с того, что парламент все же обирался в 95-м году. А вот той парламент, который сейчас, парламентом навод назвать немогчимо, потому что есть великие сомнения, что наогул лечат голосы, и проблема в том, что навод у двухтуровой выборчей системе, якая у нас, все депутаты, як быцем бы, обираются в первом туре, что просто невероятно. Коли есть выборы по партийных списках, то будут представлены разные пункты гледжання. По всем политическим спектрам могут быть в парламенте представники. В этом смысле вот этой системы, она зовется пропорциональной. Отрознення той, якая у нас, теперь она зовется мажоритарной.
Это был Александр Добровольский. Я нагадаю, что, не глядя на то, что Александр Добровольский сказал про 5 партийных фракций в Верховном Совете 13-го скликания, тем не меньше выборы в Верховном Совете 13-го скликания, как и попередние Верховный Совет, отбывались по мажоритарной системе, и проход представников, скажем, громадянской партии або коммунистов был праз выборчие округи, а зусім не праз партийный список, а вот праз выборчие округи, например, кандидаты от Белорусского народного фронта, хотя в сумме они собрали амаль 1 000 000 голосов, они не прошли, потому что ни один из них не набрал больше 50%. Многие кандидаты набрали 49,99%. Ну, видимо, что тут были фальсификации. Владимир, нагадаю, что со мной на связи Владимир Глот у Минску. Владимир, ну, Александр Добровольский это уже такой, так сказать, представник старейшего политического поколения, можно так сказать. А молодые политики, как до этого ставятся?
Вот у меня сегодня была еще разговор со старшиней комитета в справе створения партии Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Тут зацікавлено нас у чем, что эта партия уже около 10 годов спробует зарегистрироваться, а до этого часу так она и не отримала официальной регистрации. Тому мне было цікаво, как вот с этого боку поглядая на вот эту инициативу Гайдукевича и Улаховича. И тут господар Северинец выказал, на мой погляд, довольно слушную думку. И он лечит, что эта инициатива саправды есть, але она, может, не столько рухается от Гайдукевича и Лаховича, кольки рухается от уладов. Бо уладам зараз выгодно показать, что будут некие змены после выборов, что некий процесс демократизации почнется. И вот размовы гэтая, а гэтая размова могут затянуться надолго про переход на змешанную альбо пропорцийную систему, и они могут показать Заходу, что нібито нечто в Беларуси изменяется. Але насамрэч, як лічыць вот Павел Северинец, что это просто декорация для Заходу с просьбой атрымать черговые кредит от Международного валютного фонда. А он же знову каже, что коли менять, так треба менять все, починаючи от самой системы и кончаючи зменой этой команды, як каже Павел Северинец, фальсификаторов, тих людей, которые работают в Центральной выборчей комиссии, и те, которые в участковых комиссиях. Ну, а зараз можем послушать самого Павла Северинца, который вот про все это рассказывает.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Замест их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще просто не выпадает. На беззаконии ничего законного побудовать немогчимо. Тому в сегодняшней системе робить хоть мешанные, хоть пропорционные, хоть партийные, хоть какие еще выборы, выборов не будет. Одинное, про что может идти говорка зараз, то это такая имитация для Захода, но не дают покуль гроши, не дает МВФ грош. И вот для того, как сказать, ну давайте, мы тут реформы почнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списы, те еще что. Знойдутся охвочие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это Говори правду и так далее. И они, Яркович, по всем там подыграют. Почнутся черговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакого дочини. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмовов и 19 агульных отмовов у регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. То все показывает на ожидание сегодняшней системы, как бы, умацовывать партии, працевать с партиями.
Это было меркование Павла Северынца. И у Владимира Гладу я еще одно задам питание. У Владимира, зараз уже вам не столько как корреспонденту «Свободы», кольки как журналисту, які чвэрць стагоддзя, можна сказаць, адсочвае палітычныя працэсы ў Беларусі, ў незалежнай Беларусі. Вось, Уладзімір, на ваш погляд, калі уявім сабе гіпатэтычна, што напрыклад, унясуць змены ў канстытуцыю, унясуць адпаведна змены ў выбарчае заканадаўства і будзе нейкае прадстаўніцтва, ну, 30% або 25% партыі. Гэта, у прынцыпе, адзначае, што тыя, хто пераадолеюць пэўны бар'ер, ну, ён таксама можа быць усталяваны ў 4%, ці ў 5%, ці ў 6%. Лідары гэтых партыяў змогуць прайсці ў тое, што называюць улады парламентам, у палату прадстаўнікоў. Вось, сапраўды, гарантавана змогуць прайсці. Як вы думаеце, на ваш погляд, ці гэта не азначае, з аднаго боку, жаданне ўлады прыцягнуць нейкія палітычныя партыі да ўдзелу ў будучых выбарах, а з другого боку, ці можа гэта сігналізаваць пра, ну, нейкае такое паслабленне, лібералізацыю, таму што сапраўды ўвядзенне выбару па прапарцыйнай сістэме ці па змешанай сістэме, яно, ну, дае неблагія гарантыі для лідараў, у тым ліку апазіцыйных партыяў, для праходу вось у гэтую палату прадстаўнікоў. З другого боку, это ўжо трэці аспект, фактычна, калі яны ўдзельнічаюць у выбарах у гэтую палату, напрыклад, для Бецька Анатоль, які раней не прызнаваў гэтую палату, ён тым самым ужо, ну, аказваецца, будзе прызнаваць. Я гіпатэтычна кажу пра Лябецьку.
Так, так. І мне здаецца, што вось гэта пэўная прыманка ёсць для дэмакратычных лідараў. Вот уявіць сабе, што сапраўды там 25% ці 30% дадуць месцу. Спакуса тут вельмі вялікая. А раптам партыя пераадолее, а раптам мы здолеем увайсці там старшыня і ці намеснік старшыні партыі, ці разам увайсці ў склад палаты прадстаўнікоў. Тут спакуса вялікая, і я думаю, што ўлады гэта цудоўна разумеюць. І яны вось гэтую так бы нажыўку закідваюць. Але мне падаецца, тут будзе яшчэ важным паглядзець, ці будзе ў нас рухацца вось працэс наперад, ці пойдзе стварэнне палітычных партыяў. Вось жа Северынец сказаў, 5 разоў адмовілі. І мне падаецца, што пэўным сігналам можа быць такое, калі Белая Русь, якая не з'яўляецца, як скажам, Гавары Праўда, як Рух за свабоду, дарэчы, гэта не палітычная партыя. Вот калі бліжэйшым часам іх афіцыйна зарэгіструюць як палітычная партыя, тады ўжо можна спадзявацца, што гэта сапраўды пэўны сігнал і што сапраўды нейкія прадстаўнікі апазіцыі, памяркоўныя ці нейкія іншыя, будуць у палаце. Калі ж гэта не будзе, мне падаецца, што хутчэй за ўсё, нават калі зменяць канстытуцыю, ну, трапіць туды, умоўна кажучы, Гайдукевіч, трапіць Улахович, трапіць Карпенко з камуністычнай партыі. Ну і будуць сказаць, што вось бачыце, у нас ўжо з'явіліся там 34 фракцыі, і тыя, хто не ведае добра становішча ў Беларусі, скажам, тыя ж людзі з Брюсэля альбо са Страсбурга, яны будуць думаць, ну сапраўды, што нейкі працэс дэмакратызацыі ў Беларусі пачаўся. Так што тут чакаць, мне здаецца, засталося недоўга часу, тым больш што выбары пройдуць у верасні 2016 году, таму мне падаецца вось і ёсць і цікавасць, і неабходнасць сачыць за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей.
Дзякую, нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Мінску быў Уладзімір Глот.
Наколькі эканамічна абгрунтавана цяперашняе адноснае ўмацаванне беларускага рубля? Ці магчыма спрагназаваць курс беларускай нацыянальнай валюты ў кароткачасовай і доўгатэрміновай перспектыве? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Зміцер Крук і былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко абяцаў у наступным годзе цалкам вырашыць кадравую праблему ў сваім ведамстве. Вакантных пасадаў у наступным годзе ўжо не будзе, каэфіцыенту сумяшальніцтва 1,39 таксама не будзе, заявіў міністр пасля прэсавай канферэнцыі 20 кастрычніка. А сярэдняя заработная плата лекара на сённяшні дзень складае 9 800 000, паведаміў міністр. Наколькі ставак трэба працаваць, каб зарабіць гэтыя амаль 10 мільёнаў, як лекары ставяцца да таго, што хутка давядзецца працаваць толькі на адну ставку, гэта і некаторыя іншыя высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У цэлым сістэма аховы здароўя Беларусі укамплектаваная медычнымі кадрамі на 95%. Але гэта за кошт высокага працэнту сумяшчальніцтва, які ў лекараў складае ў сярэднім 1,4. Вось жа большыня лекараў працуе на 1,5 ставкі. Калі б лекары працавалі на адну ставку, то ўзровень укамплектавання кадрамі не перавысіў бы і 70%. Але міністр аховы здароўя Васіль Жарко перакананы.
У нас вакантных должностей в следующем году их уже не будет, потому что в этом году 3,5 человек, выпускников в прошлом году 3,200. Уже вот это совмещение ставка и 39 сотых уже не будет. Мы дойдем где-то до ставочка и 0,2, и так вот остановимся. Но стоит у нас задача сохранить этот уровень заработной платы, который на сегодняшний день есть. А на сегодняшний день средняя заработная плата у врача 9 800 000. Средняя заработная плата. Да, с учетом совмещения.
А у молодых специалистов?
Ну, молодой специалист, молодой, он должен подрасти где-то 4-4,5 миллиона.
Лекар вышэйшай катэгорыі, які працуе ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры, дзе ёсць усялякія даплаты, быў здзіўлены лічбамі, якія агучыў міністр аховы здароўя спадар Жарко.
Гэта сярэдняе, я так разумею, што павінны быць людзі, якіх яшчэ і больш, чым 9 800. Скажам так, атрымаць 9 800 проста па акладзе сваім, гэта ў прынцыпе немагчыма. Калі прыбраць адсюль розныя там прэміі, даплаты нейкія гарадскія, ці напрыклад, прэзідэнцкі ўказ, які павялічвае ў 2 разы заробак тым, хто выконвае сложныя тэхнічныя мешальніцтва. Калі гэта прыбраць, то гэта в прынцыпе нерэальна. Нават на 2 ставкі, таму што звычайны аклад лекара добрага са стажам, ён будзе 3,5 мільёна. Лекар, працуючы на адну ставку, не можа зрабіць такі грошы.
Ось ён казаў, што малады спецыяліст 10-4 мільёны.
У гэтай гледзячы дзе. Ёсць месцы, дзе кіраўніцтва неяк больш рупліва ставіцца да гэтага. Але рэальна гэтыя пачатковыя аклады могуць быць там 2-2,5. І калі чалавек працуе на голы аклад, гэта в прынцыпе нерэальна.
Не сакрэт, што шукаць падпрацоўкі, згажацца на дадатковыя начныя дзяжурствы медыкаў прымушаюць менавіта нізкія заробкі. Самі медыкі жартуюць, працаваць на адну стаўку жыць няма на што, на 2 стаўкі жыць няма калі, на 1,5 стаўкі ў самы раз. І ўсё ж, калі знікнуць чэргі ў паліклініках і дэфіцыт участковых лекараў, чаму ў галіне такая цякучасць кадраў? Міністр Васілій Жарко перакананы.
Мы решим кадровый вопрос, и тогда будет каждый в основное свое рабочее время работать не на 1,5 ставочки, 2 ставочки на участке, а каждый участок будет укомплектован.
А вось практикуючи лекар выказал сумнеў, что гэта развяжа проблему дефициту кадров.
Калі не будзе сварознага там замяшчальніцтва, все будуць працаваць на одну ставку, то люди все равно будуць сыходзіць. Таму і гэтая цякучка будзе...
Перадавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5 тысяч метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Арт-сядзіба будзе працягваць акцыю «Беларуская стужка», папулярызуючы цяпер ужо не толькі арнамент, але і бел-чырвона-белы сцяг. Магчыма, стужка народзіць новы хэштэг «БЧБ побач», і людзі пачнуць фатаграфавацца не толькі з пагоні, але і з гістарычным сцягам, які, я перакананы, у іх таксама ёсць, сказаў кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаус у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Вось што ён дадаў.
Год назад мы запустили ось, как бы мой, ну, я не веду, у отказу, не у отказ, там, георгиевской стужцы, был червоно-зеленой стужцы, коли ось почалась эта история с орнаментами, популярность, ось мы подумали, а чему бы не запустить акцию с орнаментом. И звернулись тогда до Могилевской фабрики стужка. Ось, скажем, нам треба стужка с орнаментом, белая с червоным орнаментом. Ти есть у вас какая-нибудь такая? И они нам дослали там несколько вариантов. Кажется, ось такая есть. Пригожая стужка, как бы, ее у нас нема у продажи, але она, ее можно замовить и вырабить. Тогда так само нам сказали, минимальная замова 5000 метров. И тогда мы уже рыхтовали фестиваль «День вышиванки», вырешили, что это будет классным таким, как это сказать, грубо говоря, маркетинговым ходом, таким рекламной акцией, якая притягнет увагу до Дня вышиванки. Вот мы пораздаем эти стужечки, и мы на самой справе не отчували, что это вызовет такой резонанс и такую увагу людей, там, по-модному кажучи, фидбэк, что эту стужку у нас за день разберут, до нас там долучатся каля сотни волонтеров, которые захочут раздавать эту стужку, в вынику всю стужку, якая махчимая там у крамах фабрики, размятут, и они под уплывом того, что эта стужка стала популярной, запустить ее у свою сетку крамов.
Предприемство «Стужка» – это державная фабрика. Ранее арт-сядиба замовляла ее стужку с орнаментом для акции «Белорусская стужка». Поспех акции «Попыт на стужку» примусил фабрику запустить ее у широкий розничный гандель. Говорит керовник арт-сядибы Павел Беловус.
Этой стужкой мы планируем далее протягнуть акцию «Белорусская стужка». Будем ее распаусюживать у межах разных конкурсов, акций про суполки арт-сядибы, про сайт арт-сядибы, про краму «Сымбальбай». Ну и так само, например, частка этой стужки замовила партия БНФ, они хотят с ее провести некую акцию. Частку стужки замовил Олесь Мазаник, и он хочет ее так само выкористать для акции. Подается, и он сказал, что на дяды тубок. Ну, в любом выпадку, она пойдет для корыстных метов, популяризации наших национальных символов, и мы сподеемся, что вось нашим фактом, что мы ее смогли зробить, до нас звернутся люди, и разом мы сможем зробить еще не одну наступную партию. Конечно, задача максимум, как она заявилась у так само у розничным гандли, але это все залежит от того, який будет попыт. Коли до нас развернутся люди, которые скажут, что хочем замовить еще тысячу, пять тысяч, то в любом выпадку суместно мы далее можем это попробовать зробить. І таким чином показати предприємству, що ну, це для їх вигодно, у тим ліку і комерційно вигодно. Усім витворцям, приватним предприємствам, починаючим бізнесовцям, там, уладальникам сувенірних крамів, що не треба боятися виробляти сувенірну продукцію з погоні, з червоно-білим стягом, бо вона справді користується у білорусів попитом. І по нашим досвіду, все, що ось, робиться з національними символами, воно вельми хутко гэта купляють, люди з задовольненням гэта набувають, як собі у подарунок, так і сувеніри у Білорусі, і за межу. І вельми шмат добрых прикладов, и мы своим прикладом показываем, что это можно выраблять легально у Беларуси, и это показывает своим прикладом ЛСТР Бай, это показывает своим прикладом Владимир Романовский из Витебску белорусам Бай, которые, я так само, шитки с погонями вырабляют на державной фабрице, шведры с погонями ткуть так само на державных фабриках, и не треба бояться накировать до их замовы, и робить речи, что это можно, зрозумело, и у Китая сделать, але у тым ліку это можно сделать и у Белоруссии. Главное спробовать, ну, и не бояться, бо ничего тут криминального нема, и на самой справе любая фабрика державная, она, по-перше, это сделать танней, а с іншого боку мы все ж таки патриоты и допомагаем крыху, але допомагаем белорусской экономице, как-то, хоть, может, и не подымем эти предприемства текстильные с колен, але принамсі некий унесок у развитие их и у подтримку людей, которые на их працуют, зробим.
Говорил керовник арт-сядибы Павел Беловус. Як вы ставитесь до погони? Пытался Минаков, наш гомельский корреспондент.
Я за погоню. Погоня была еще в Великом княжестве Литовском, то есть я считаю, что это национальный герб Беларуси должен быть.
нейтрально отношусь. В принципе, кому как захочется. Раньше, насколько мне известно, это был исторический флаг Беларуси. Сейчас его сменили. Я родился под гербом Республики Беларусь, который действует сейчас. В принципе, мне этого достаточно.
Положительно. Наверное, они просто хотят показать себя, как они это все представляют. Гордятся этим. Мы живем здесь, мы должны это делать.
Это вельми добро. Я лечу и разумею, что это вельми хорошая манера. Потому что я не памятую историю Беларуси. Памятую об ее шмат доброго. Я бы носил, просто над этим не задумывался. Я вельми люблю свою родину Беларусь.
Это дело каждого человека, носить или нет. Герб погоня, вообще он исторически сложный герб Беларуси был.
Это наш исторический герб. И в этом нет ничего плохого, что они это сделают. Не ношу пока. Надо, но это не настолько важно сейчас.
Если хотят использовать старый герб, пусть используют.
Наверное, это символично. Ну, это ВКЛ, правильно, еще создали этот символ. Поэтому я считаю, кто-то этим обычаям придерживается. Мне нынешняя суверенитетная Беларусь ближе к сердцу. Наш герб. Новое государство же должно образовываться. Вот он и образовался.
Каждый имеет право носить то, что он хочет. Это на свое собственное мировоззрение. Погоня – это старый герб Литвы и Беларуси был. Речи Посполитой. Ой, ВКЛ.
Нейтрально отношусь к этому. То есть я не поддерживаю никаких сил в стране политических. Как оппозиция и текущая власть.
Спокойно, кому что нравится, тот пускай то и носит. Мне нравятся обычные сумки.
Мое мнение, кто хочет, пускай носит, кто не хочет, пускай не носит, это их дело. Вопрос, носил бы или нет, только связан с тем, что немножко страшно из-за политической обстановки. Только поэтому. Если бы было бы все спокойно бы носил. Про кадетов. Читал то, что очистили одного, который публиковал вроде фотографии, остальных пытаются вроде бы очистить.
Гэтак выказывалі жыхары Гомеля сваё стаўленне да герба пагоні да тых, хто носіць гэты герб. Падчас выбарчай прэзідэнцкай кампаніі адміністрацыя прадпрыемства старалася не звальняць людзей, не скарачаць працоўны тыдзень. Якая сітуацыя цяпер? На прыкладзе Магілёвай Бабруйску высвятляў наш корэспандэнт.
У службе занятости кажуть, ситуация с наплывом охотных зарегистрироваться беспрацовными и теми, кто у пошуку працы, стабилизовалась, але узровень беспрацовья у поравнанні с минулым годом вырос. На одну вакансию претендуют два беспрацовных. Супрацовница службы занятости зазначая.
Если в том году к нам обратилось почти 6,5 тысяч, в этом году обратилось более 8,5 тысяч. Увеличился период поиска работы. Если раньше для того, чтобы трудоустроиться, достаточно было месяца полтора, то сейчас это до 3-4. Портрет безработного у нас изменился. Если раньше, 2013-2014 год, это были женщины 45-50 лет, то на сегодняшний момент это мужчина 35-42 года и образование среднее специальное.
По адресу размовницы протягивается вертание белорусов, якія были на заробках у России.
Приток людей в Белоруссию есть. То есть возвращают. Закон про тунецтво, он, конечно же, сыграл роль. Наверное, самый большой наплыв людей под уплывом этого закона был до 1 июля 2015. Потом немножко уменьшилось, но все равно люди по-прежнему регистрируют.
Шукать беспрацовных на улицах Могилева долго не довелось. Первые шминаки признались журналисту, что занятые пошуком працы. Во всех есть досвид працы у России.
Тебе легко працу знайти в Могилеве?
Тяжело.
Откуда вы ведаете?
Потому что я в бирже.
Не нашли работы?
По своей профессии нет. Все раньше строительный маляр, штукатур был, а сейчас что-то их вообще нет. Дворником мне не хочу идти, тем более и нет дворником даже ничего.
Сам ищу. Может быть, на биржу ходили, не?
Да, там бесполезно. Не найдешь ничего. У меня профессия строительная.
И в Россию ездили, не?
Ездил. Лучше здесь. Хочется дома быть. А здесь работу не найдешь. Придется снова ехать.
Если честно, не совсем легко. Зарплата не соответствует тому, что человек хотел бы заработать. 2,5 платит, это совсем копейки. Пока на данный момент сам не работаю. Поэтому приходится отходить и сказать, что получше найти.
Сирот опытанных трапился и мужчина, який знайшов себе працу.
Ну, я вот нашел недавно кладовщиком. Ну, как он вообще случайно нашел. Ну, так вообще до этого долго искал. Ну, месяца 3, наверное. Сложно найти вообще. У меня знакомых много тоже не работает. Кто и в Россию ездит. И всем как бы хочется дома быть, а не где-то там в России в той. Но если здесь нету работы, люди едут все равно работать туда.
Немногие со звольненных с Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов активистов Свободного профсоюза белорусского знайшли себе працу. Только за апошний год десяток профсоюзников опынулись за проходной. Администрация не пожидала жадала працягваць з імі працоўныя адносіны. Два месяцы шукае працу Оксана Кірнажыцкая.
Звязана з машынастраеннем, то прамышленнасць у нас сводзіцца к нулю. По спецыяльнасці адназначна нічого найці невозможна. А што касаецца другіх спецыяльнасцей, то везде надо опыт. Ну, извините, мой опыт 19 лет на предприятии. Неопытная я в других сферах деятельности.
Суразмоўніца зазначае, што цяпер скарачаюцца працоўнікаў адміністрацыі прадпрыемстваў, у тым ліку і заводу, на якім яна працавала.
Не прадляюць контракты, есть кто вот в этих самых в отделах сидят. Оптимизация уже пошла полным ходом, поэтому даже теперь и не продляют кто, и не то, что как бы репрессионного характера, так сказать. Но и где надо ряды почистить, не продляют тоже. Но это все в связи с упадком промышленности.
У перадвыбачую президентскую кампанию ситуация у экономицы региону зредку сгадывалась у официальных крыницах. По закончении выборов про проблемы у промысловости почали казать частей. На одной из первых нараду у гарвыканкаме сгадали призабытую за 3 месяцы неполную занятость на шерогу мясцовых прадпрыемстваў.
На сегодняшний день это 6 предприятий промышленности, которые во всех на слуху, работают в режиме неполной занятости. Это Веснянка, Трансмаш, общество слепых и глухих, Кардотекс и завод Стромашина.
Казал на нараде старшыня городской вертикали Владимир Цумарев. Говорили на нараде про неполную загрузку, снижение экспорту, дебиторскую и кредиторскую запозычанность могилевских прадпрыемстваў. Городский бюджет недоотрымал за 9 месяцев году 149 миллиардов рублей. Такой ситуации не назиралось от 2009 года. Чиновники бачат причину проблемы в ситуации на российском рынке, куда могилевские предприятия поставляют основную массу своей продукции. Спробы диверсификации рынка сбыту не дали эффекту. Экспортные поставки из могилевских предприятий у иншие краины мизерные.
Передавал